Итак, мы начнем наш семинар двухдневный «Жизнь глазами истины». Мы попытаемся раскрыть эту тему, это попытка. Не думаю, что можно так быстро понять, что такое истина, что такое неистина, но это целый процесс. Этот процесс называется «Жизнь наша». Вот. Вся жизнь поставлена на карту вот этого изучения, понимания. И в конце жизни мы сможем понять, как мы прожили эту жизнь. Истинно или неистинно, или как-то еще. Но процесс бывает запутанный, сложный, или скучный для кого-то, или страшный, или трудный. Ну, по-разному. Неосознанный, неосмысленный, или в поисках, метаниях. То есть жизнь по-разному складывается у людей. И на это есть, конечно, свои законы, которые объясняют наше поведение, наши стремления, наши ошибки тоже, иллюзии, заблуждения или правильные какие-то вещи. Об этом мы попытаемся именно говорить. Попытка. Потому что показать это воочию чрезвычайно трудно. Дело в том, что иллюзия и истина одновременно перед нашими глазами, то и другое. И вот различить их – это трудная задача. Истина. Вот, например, мы проживаем эту жизнь. Ну, кто-то начал серьезно уже понимать, что нужно прожить эту жизнь как-то. Вот кто-то уже в процессе живет, течение понесло куда-то, но надо жить вот как живешь. Кто-то чувствует, что уже пора заканчивать это существование, или уже надоело даже, по-разному. Но на что же мы опирались вот в жизни, на что же мы опирались, на какую истину? Вот рыба одна. Рыба живет в воде, конечно же. И рыба тоже хотела слушать о истине. И однажды услышала, что рыба живет в воде, оказывается. О, я не слышала об этом никогда. Интересно, правда? Я живу в воде. А что такое вода? Покажите мне, где? То есть, в чем пример? Что вода – это ее стихия, где она рождается, где она живет и умирает. И это настолько близко к ее природе, что она не понимает эту стихию, не сознает ее. Например, мы не замечаем, что дышим воздухом, само собой разумеется. Не замечаем, что пользуемся светом солнца, это само собой разумеется. Много вещей не замечаем. Много вещей в жизни не замечаем, не знаем, так сказать. И человек согласен с этим, любой. Я многого могу не знать, это факт. Но я живу в этом, в этих энергиях, даже не зная об этом. Итак, истина может быть для кого-то очевидна, для кого-то непостижима. Это зависит от нашего как бы настроя и взгляда на жизнь, от позиции. Вот как же мы проживаем эту жизнь? Что это за позиция такая? Одна из вещей, которые приходят мне сейчас на ум. Лично я, до того, как вот встретился с какими-то знаниями, например, практиками, которые помогают увидеть что-то большее, я полагался на теорию вероятности в своей жизни. Я думаю, что большинство людей именно сейчас так и живут. Мне знаком тот образ жизни прошлого. Теория вероятности гласит, что все в этом мире произошло по воле случая. Это и есть теория вероятности. То есть вот был какой-то некий такой, знаете, суп, какой-то конгломерат, вот не знаю чего, и вот он в движении находился, и вот эти вот частицы, так или иначе, по теории вероятности, сложились в какой-то момент так, что появилась жизнь. И далее, это тоже теория вероятности, вот в этом хаосе космическом, так или иначе, что-то может произойти по теории вероятности. То есть теория случайности. Но если мы подвели такую научную теорию под нашу жизнь, что жизнь – случайное явление, я живу, опираясь на закон случая, теории вероятности, повезет мне или не повезет, тогда почему мы идем учиться в университет? Почему бы случайно не стать доктором наук? То есть вы идете по улице, только случайно, там, знаете, как-то эти хромосомы скомбинировались, и вы раз, и чувствуете, что уже доктор новый, все. Такого не случается никогда. Нет, тут есть какие-то законы. Как говорит Булгаков, что кирпич ни с того ни с сего на голову не упадет, никому нет. Более того, говорит, вам это и не грозит такая смерть. У вас совсем другой конец. И заседание сегодня не состоится, потому что Аннушка уже купила подсолнечное масло. И даже разлила его, поэтому все уже готово. И, конечно, человеку трудно понять, как это все связано. Какой-то бред несет. Ну, знаете, как-то маловероятно, говорит Дельгрос, то, о чем вы говорите, по меньшей мере. То есть теория вероятности маловероятна, он говорит. Он именно вот так и произносит, что человек опирается на вот, а вдруг мне повезет. И вот когда я прилагаю эту теорию, эту концепцию жизни, усвоенную мной, научным образом усвоенную, в жизни, то что получается? Вот я женился. Ну, как-то не получилось. Ну, хорошо, я разведусь, попробую еще раз. Теория вероятности. Сколько раз нужно жениться, чтобы наконец что-то получилось? Или замуж выйти? Сколько нужно, чтобы наконец что-то получилось? В природе вы видите, чтобы что-то не получилось? Вы сажаете капусту, там морковка вылезает. Но не получилось у нее. Но она пыталась, конечно, капуста всеми силами, старалась, но... Ну, результат вот такой, ну, так произошло. Морковка вместо капусты. И также в нашей жизни вдруг что-то получается странное. Мы вот один результат как бы ожидаем, а происходит как-то по-другому. Не так, как мы хотим. Вот я буквально получаю письма вот каждый день, и всегда тема одна и та же, что в жизни не так, как я хочу, все, я страдаю. Мне уже вот столько-то лет, а жизнь моя так и не устроена. И вот у меня были планы такие-такие, желания такие-такие, а нет ничего. Сколько еще ждать? Жизнь-то проходит у меня. А? Ваша теория вероятности меня, похоже, обманывает. А что мне нужно делать для этого? А? Есть какие-то действия, направленные знания, чтобы я получил или получила то, именно что мне желанно. Но давайте вот с этого начнем. С желанного нашего, самого желанного. Трудный вопрос. Знаете, наверное, самый трудный вопрос. Что же для меня самое желанное? Стругацкий. «Пикник на обочине». Экранизировано в «Сталкере». Под названием «Сталкер» фильм был. Вот идея-то именно вот там представлена. Существует зона. Зона исполнения желаний. Аномальная какая-то зона, как-то она образовалась там, никто толком не знает. Может быть, какой-то метеорит упал на Землю. Но что-то там с этой зоной случилось, она исполняет желания. То есть она как-то странно устроена, что может пропустить туда человека, может не пропустить человека. Какие-то там явления неведомые пока ученым. Вот такая фантастическая, значит, установка. И, конечно же, люди стремятся туда, в эту опасную зону, потому что она исполняет желания. И там должны быть проводники, потому что, ну, знаете, ну, невозможно туда попасть. Эта зона, если не примет вас, вы ничего не сделаете. Она сильнее. Она пока не изучена, поэтому лучше не рискуйте. Эту зону оцепили, власти никого туда не пускают. Но, так или иначе, проникают люди туда, потому что всем хочется исполнить свои желания. Вы знаете, это не выдумка, не совсем выдумка. Эта идея взята из древних вед. Есть такие зоны, существуют. Не знаю насчет читы, а то есть речь так, такой зоне исполнения желаний. Но мы тут тоже пытаемся что-то делать, чтобы исполнить желания, несомненно, да. Но есть такие сверх, их называют сверхсвятые места. На планете их, ну, наверное, я смело скажу, три таких места. Три таких места. Сейчас туда паломники круглый год ездят со всего мира, потому что они, собственно, рассекречены. Рассекречены, но это потом я об этом скажу, если захотите. И именно места исполнения желаний, но исполняется только искреннее желание. Не то, что вы заказываете там, знаете, на листочке. Вот, дай мне здоровье, дай мне чуть-чуть побольше денег. И пусть все мои враги сдохнут. Вот так вот, и все. И подпись. А ваш враг пишет то же самое, понимаете? То же самое он пишет. Здоровье, денег. И пусть эти враги все сдохнут тоже. И как эта зона будет исполнять все эти желания? Тогда все должны сдохнуть. Ну, это получается, что у нас, знаете... Есть оружие, есть характеры, есть эго, сталкиваются, не проблема, сдохнуть не проблема. Просто в течение времени каждый человек просто умрет, это понятно. А вот что же такое наши глубины важные, что важно для нас? И эти люди, герои этого романа или произведения, они проникают в эту зону, в самый центр, им повезло. И они находятся в зоне исполнения желаний. Все. Но ответа нет. В том произведении. Они не знают на самом деле, что они хотят. Это сложный вопрос. Вот что мне получить, захотеть такое одно, которое бы решало бы все мои проблемы сразу. Вот это нужны знания, вот нужна подготовка. Об этом мы сегодня будем говорить. Потому что в Гите говорится, что если вы сосредоточены только на одном, вы достигнете его. Только на «Я вас, Ятмика, будьте экихикуру нандана». То есть есть... Разум предназначен для того, чтобы преследовать только одну цель. Только тогда она достижима. Если вы две цели преследуете или три цели,
вы рассеиваете всю жизненную энергию, слабее становитесь. В вас проникают противоречия и сомнения. И вот у нас сегодня с вами серьезная социальная проблема. Все люди у нас сомневающиеся. Называются агностики, эмпирики, нигилисты, это модно стало. Но в той же Гите говорится, что сомневающаяся душа не будет счастлива ни в этой жизни, ни в следующей, ни в этом мире, ни в другом мире, нигде. Можно переехать из Читы в другой город, вы не будете счастливы, потому что вы сомневающиеся. Вы не имеете решимости достигать цели. Вы можете уехать в Америку, или во Францию, или в Австралию, неважно, но пока вы сомневающиеся, вы нигде не будете счастливы, вы не добьетесь нигде ничего. Когда-то давно еще в юности я пытался стать художником. Ну, я учился, то есть цель была такая, вот стать художником нужно. И меня привлекали классики, эпоха Возрождения. Я вот мечтал о таком уровне. Я сам понимал, что это очень высокий уровень. Но как и любой художник мечтает, как любой человек мечтает, о чем я тоже мечтал. А у меня были друзья. Молодежь все. И вот я сижу, работаю. День за днем. Я чувствую, что мало что получается. Но мне говорят, нужно работать. Главное работать. Опыт нужен, большой опыт нужен. И поэтому я верю в это, я работаю. А друзья приходят ко мне через день буквально и говорят, пойдем туда, пойдем сюда, и туда, и туда, развлечемся. Ну, молодые люди и так далее. Я говорю, ну нет, мне работать надо. А мне тут надо работать. И один друг однажды, очередной раз, когда получил мой отказ, подсел ко мне и говорит, ты знаешь... Чтобы стать вот таким, он показал на Мону Лизу у меня на стене. Ты должен отказаться от всего. Я не знаю, откуда он это знал. Он мой ровесник практически. Чтобы достичь такого уровня, нужно отказаться от всего тогда вообще. Даже, может быть, даже от семьи. Леонардо был девственником, даже семьи не было. Он был полностью поглощен, и он чего-то достиг. Вот он мне такие слова сказал. И я помню, я к этому серьезно отнесся почему-то. И я подумал, а я вообще способен на такое? Вот на такое отречение ради какой-то одной цели. Могу отказаться от всех других удовольствий, скажем, мне нужно время. Полностью вот потратить на что-то главное. И тогда у меня возник вопрос, а на самом деле это важно для меня стать таким художником? И тут я стал понимать, что нет, у меня какая-то другая, похоже, цель в этом есть, под ней, о которой я как рыба в воде не замечал. Скорее всего, я хотел славы. Скорее всего, вот какая была цель. Я хотел славы, либо престижа. О богатстве мы тогда не думали. Это были советские времена. Нас отучили думать о богатстве, о деньгах. Вообще, даже мысли не появлялось никакого практически. О деньгах никто не думал. Вот за что я люблю то общество старое. Что люди не считали деньги особенно. Там были свои преимущества и свои также ошибки были. И так, какой бы цель ни поставили мы должны знать, что этой цели нужно посвятить жизнь. И тогда возникает вопрос, а достойна ли эта цель на самом деле для меня? Как сказала одна очень близкая, довольно старая знакомая моя, в школе, говорит, меня нацеливали на высшее образование, нас всех. В семье родители тоже говорили, давай высшее образование. Сейчас это вот важно, престижно, нужно. Высшее образование – это очень хорошо. Я 10 лет проучилась в школе. 4 года я еще среднеспециальное закончила, прежде чем поступить в институт. Потом еще 5 лет в институте. Плюс год не поступила. 20 лет еще ушло мне. Все целиком 20 лет. На обучение. Теперь, говорит, я работаю наконец. И сейчас я поняла одну вещь. Что мне это не нужно было на самом деле. Я спросила, что же тебе нужно было? А мне нужно было семью хорошую завести. И детей хороших иметь. Но я об этом не знала в то время. Видите, как ценности могут измениться. Мы не знаем, что нас ждет через год, через 5, через 10. Мы меняемся, тело меняется, возраст меняется, меняются и ценности. Так куда же мне стремиться? Что говорят древние книги? А дети, им некогда слушать об истине, потому что они заняты играми. Вы их не займете какими-то возвышенными беседами. Их нужно при помощи игр простым вещам еще научить. А, Б, В, Г, 2 плюс 2, 2 слона плюс 2 слона. Он еще тогда согласится как-то учиться с играми. Настолько они заняты играми, что они не могут мыслить возвышенно еще. Хорошо, но они подрастают, получают какое-то образование. Но юноши, им тоже некогда. Они влюбляются в это время. Вы их не оторвете оттуда. Идите, послушайте об абсолютной истине. Ой, ну, меня там ждет подруга, ну, там дискотека, ну, у нас там поход, у нас там намечены какие-то развлечения, молодежь, ну, потом. Ну, хорошо, потом, ладно, давайте, вы взрослеете, у вас семья уже, вы работаете, все, вы зарабатываете деньги. Ну, давайте сейчас поговорим об истине. Да некогда, поймите, работа, деньги, ну, невозможно оторваться. У меня вот в году отпуск, неделя, понимаете? В выходные устаю, куда еще ходить вообще? Тут дай Бог прийти в себя вообще. Эти орущие дети, это жена. Как Высоцкий. Придешь домой, там ты сидишь вообще. За день так накурукаешься, а там приходишь, еще ты сидишь. То есть это, ну, бытовая жизнь, да, она нам нужна, но и при этом она трудности нам приносит. И как бы отнимает все время. Ну хорошо, ладно, ладно, ладно. В детстве играли, в юности влюблялись. Тут работы было много. Ну, на пенсии, конечно же, вы заинтересуетесь. Ну, заработали пенсию, заслуженный отдых. Столько времени, правда же? Это точно так. Но знаете, какая интересная иллюзия. Какой интересный обман. Потому что в этом возрасте уже трудно думать об абсолютной истине. Там человек думает просто о здоровье. Как бы пожить еще несколько лет нормально вообще. Не обременять никого. А то вот стукнет инсульт, и вот, понимаете? Там страхи уже, там совсем другое сознание. Обучение нужно в годы бесстрашия. Это юношество, это годы бесстрашия. Вот с 5 лет начинается обучение мальчиков. Вот они бесстрашны по своей природе, они решительны по своей природе. Почему? Объясню завтра почему. Почему так? Это мужчин будет касаться. Завтра будет мужская, женская тема. И сегодня мы должны в целом обсудить вопрос. Фундаментально. А завтра будет очень важная тема. Касается будут мужчины, женщины, семейных отношений, ну и, в общем, нашей жизни. Потому что мы, собственно, все семейные люди по своей природе. Я не вижу здесь монахов ни одного, видите? Или монашек. Здесь все семейные люди. Потому у нас есть свои ценности, которые мы должны хорошо знать, и законы, по которым мы живем. Пожалуйста, не думайте так, что если я, как человек, как общество человеческое, создам свои законы, я отменю законы бытия. Они перестанут работать. Пожалуйста, так не думайте. Они никогда не перестанут работать. Даже если мы изменим законы внутри нашего социального общества, они будут продолжать работать. Ну хорошо, мы с вами ученые, образованные люди. Я думаю, что мы в каком-то смысле успешные, все неплохо, мы нормально живем. Мы не скатываемся вниз, мы порядочные, все люди здесь, конечно же. Ну вот представьте, я хороший математик, скажем так. Пример. Я вообще не математик никакой, но пример. Я могу делать очень долгие высчеты. Я способен на это. Но в начале своих вычетов отпускаю небольшую ошибку. Дважды два я пишу 5. Ну, грубая ошибка, нет, плохой пример. Дважды два 4.5. Ну, тоже грубовато для хорошего математика. Ну ладно, хорошо. Дважды два это 4.00001 000 000. О, ну, бывает. Даже хороший математик может допустить маленькую ошибку, не так ли? И я с этой ошибкой продолжать вычисления. И посмотрите, в какой-то момент эта ошибка становится реальной единицей и мгновенно умножается впоследствии. Где же мы совершаем такую маленькую ошибку в своей жизни? Что в конце концов я не чувствую счастья ожидаемого. И даже выбрав то, что я хочу, я могу отказаться от этого. Мы же любили друг друга, не говорят. А почему отказались? Ну, так вышло. Мы не знаем почему. Почему-то возненавидели. Может быть, характер не сошлись. Ну, как говорят еще? Ну, как-то так объясняют. А что же раньше думали? А раньше любили? Карл Маркс придумал эту ерунду. Я читал его изречение. Он сказал, что единственная основа брака и причина – это любовь. Вы с этим согласны? Подумайте хорошо. Вот тут может быть маленькая ошибка. Что он плохого сказал? Он про любовь же говорит. Да и Ленин про любовь тоже говорил, про братство и про равенство. Хорошие же вещи были. Что вы? А где же эта ошибка была? А вот послушайте, какой вывод дальше он сделал из этого встречи. Поэтому он сказал, как только любовь иссякает, означает, что брак теряет смысл. Вот с чего началось. То есть были подменены ценности. Не любовь причина брака, то, что мы понимаем под любовь, а забота. А из заботы уже рождается любовь. Та любовь, которая связывает людей, а не разлучает. Не та любовь, которая в ненависть переходит, потому что есть разные энергии, разная любовь. Например, почему? Почему между матерью и сыном разводов не бывает? Вот между мужем и женой бывают разводы, а между матерью и сыном не бывает разводов. Пожизненно все это связь существует, даже если есть какие-то конфликты, все равно мать есть мать, сын есть сын, отец есть отец. А он не, у нас нет других ценностей, простите, нет просто, раз уж так вышло, все равно это наша ценность. Плохой, но мой, говорится, так? А почему же любовь кончается между мужем и женой? Потому что, веды говорят, то, что люди называют любовью, это эгоизм. Или вожделение. Вот если мы сможем понять вожделение, различить от любви, мы сможем увидеть реальность и иллюзию. Вот эти два понятия, скажем. Основополагающие. И говорится, что человек, конечно же, он несовершенен. Простой человек несовершенен. Образованный человек несовершенен. Человек, занимающийся наукой, несовершенен. Человек мудрец, несовершенен. Человек святой, несовершенен, говорится. В этом мире совершенных людей не бывает, написано. Нет. Так что же делать? Прежде всего, первый шаг. Увидеть, в чем мы несовершенны. В чем проявляется наше несовершенство? Четыре недостатка существуют у каждого человека. Отметим. Четыре, но, как сейчас увидите, они такие. Фундаментальные недостатки. Первый. Человеку свойственно ошибаться. Ошибка. Это первое несовершенство человека. Так и есть такая пословица. Свойственно ошибаться. Да, я ошибся, но это свойственно. Это бывает. Простительно. Нормально. Бывает. Это означает, что я нуждаюсь в коррекции, когда я думаю, говорю или действую. То есть мне нужно корректировать общество или какие-то личности. Чтобы поправлять ошибки друг друга, мы общаемся именно с этой целью. К сожалению, странная ситуация в современном мире. Именно когда хотят поправить мою ошибку, мне плохо. Мне трудно принять это. Сейчас западная психология утверждает проблему. Вот образовавшуюся проблему, наиболее яркую в западном мире, это называется уязвимость повышенная. Невозможно ничего сказать друг другу прямо. Люди сразу обижаются надолго. Вообще общаться не хотят. Правду вы говорите или что-то еще, обижаются люди. То есть вы не имеете права дать наставление твердое даже своим детям. Ювенальная юстиция за этим следит. Очень сложно становится поправлять ошибки друг друга. А я так хочу и все. И даже если я знаю, что это плохо, а все равно я так хочу. Это мое право. Я его отставил. У меня права, понимаете, есть. Вот это сложность нашего как бы, ну, поколения, так скажем, времени. Вы скажете, а почему в прошлом люди больше подчинялись старшим? Ну, старшим, религии или царю, ну, в прошлом было так. Люди были богобоязненные, они как бы, ну, для нас это древняя культура, отсталая может быть, но так или иначе они были более подчинены, чем сейчас. Конечно, у нас есть опыт истории, что подчиняться слепо только, это глупец, если он слепо подчиняется. Его эксплуатировать будет, это понятно. Но с другой стороны, мы должны узнать правду о себе. Подчинение необходимо таким, как отцу и матери, допустим, а вы не можете, или учителю в школе вы не можете, если не подчинитесь, вы не можете получить знания. Вот известный художник Суриков, считается гениальный художник в русской культуре. Он уже был знаменитым человеком в мире искусств, когда пошел учиться в академию. У него были успешные выставки уже тогда. Он был известный художник. Но ему нужно подучиться. Он пошел в академию к самому лучшему академическому учителю Чистякову, который основал ту самую академию. Чистяков был гениальный педагог и хороший рисовальщик. Целая школа. До сих пор школа Чистякова существует. И он стал обучать Сурикова, но увидел, что невозможно обучать Сурикова. Он думает, что он уже состоявшийся художник. Ему делаешь замечание, он не принимает, у него свое мнение. Что же делать, подумал он. Но он был гениальный педагог. И он с ним вступал в какие-то споры, вот такие перепалки. В конце концов он взял кусок бумаги, смял его вот так вот небрежно, бросил на подиум, осветил софитом и сказал: «Напиши, если ты гениальный художник. Давай, сделай». Вот такую сложную, знаете, форму из мятого листа. И Суриков не смог выполнить это задание. И после этого стал слушать. Только тогда, когда признал, что он несовершенен. Видите? Ведь людям трудно признавать свои ошибки или слышать о себе какую-то горькую правду, потому что он думает, что он и так хорош. Чего ко мне лезете вообще? Я совершенен сам по себе. Это моя жизнь, не вмешивайтесь туда. То есть как бы есть процесс отчуждения друг от друга. Ну, вот это свой, это чужой. Вот этот свой мне приятные вещи говорит, как-то вот дружим мы с ним, а там чужой. Я его видеть не хочу просто. Вот этот процесс отчуждения сейчас очень активный идет по всему миру. В Казахстане я бываю часто, и там третье место в мире по самоубийствам юношей. Парами причем. Необычная история, знаете. Парами с 11 этажа сбрасываются девочки, тебе скажем, 11-классники. Ни один единичный случай, не редкость какая-то. И вот пытаются понять, президент дал задание ученым разобраться, в чем причина этих суицидов, причины какой-то вот видимой нет. У меня друг написал письмо один. И он написал случай, говорит, иду по улице, где-то на Урале там. И старушка плачет сильно. Просто стоит и плачет. А он такой добряк. Потом говорит: мать, что ты плачешь? Можешь тебе помочь? Может, тебе деньги нужны? Скажи, я помогу тебе? Скажи, какая проблема? Говорит: нет, сынок, ты мне не поможешь. У меня вчера внук повесился. Внук повесился? Сколько лет было? 14 лет. Да как же так? А что случилось? Знаете, что она сказала? Это старая бабушка. Люди стали очень гордые. Вы не можете сделать даже замечания. Они так обижаются, вот так травмируются сильно. Вот это сложность. То есть ошибки мы часто их отстаиваем к тому же еще. Сейчас будет объяснение, почему и следующих несовершенств. И первое несовершенство – ошибка. Вторая ошибка – подвергаться иллюзии. Например, я ошибаюсь, но кто меня лично убеждает, что я прав во мне? Что это такое? Вот каждый может мне подойти и сказать: так не делай, ну по опыту, я вот старше тебя, я знаю. А я говорю: нет, я прав. Нет, просто меня не понимаете. А потом выясняется, что так вот было правильно, оказывается. Мама правду сказала мне, или бабушка правду мне сказала. А я отстаивала свою позицию, Почему? Это называется иллюзия. Есть энергия, которая меня заставляет так думать. А почему? Вот скажите, как человек принимает обман, даже зная, что обман? Он может принять его. Один учитель давал лекцию в начале прошлого века в Индии. Известный ачарья, там гуру. И он дал лекцию о том, что вот об этих несовершенствах, и что этот мир обманутых обманщиков, так он назвал его лекцию. Мир обманутых обманщиков. Вот все люди обманутые, все обманывают. Так. И в конце лекции один ученик сказал: Гуруджи, объясните вот это ваше выражение. Как этот мир обманутых обманщиков? Почему? И он дал очень яркий пример для Индии. Но он понятен и здесь будет нам. В Индии есть места паломничества. Если кто-то из вас был в Индии, то наверняка это вас поразило, эти места паломничества. Потому что там во времена священных праздников миллионы людей скапливаются. Невероятно, что там творится в местах паломничества. Вот если вы туда приедете хоть раз в такое время, вы увидите, что вся жизнь у вас просто перевернется вверх ногами, все представление. Это невероятное событие может быть. И в эти места паломничества приходит много мистиков, йогов, садху, там святых людей, вот с Гималаев, откуда угодно, там они есть. И туда идут также женщины, безусловно, всем доступно туда. Хотя это не женское, может быть, дело, там совершать какие-то суровые аскезы, заниматься такой вот йогой по-настоящему. Для женщины больше семья ближе. Но женщины идут, чтобы просто очиститься, послушав, увидев, побыв в этой атмосфере. Вознести молитвы свои и так далее. Но у них есть еще одна цель, одно желание у женщин многих. Соблазнить какого-нибудь садху, чтобы родить от него ребенка. Что в Индии, если вы имеете ребенка какого-то садху, это очень престижно. И безнравственные мужчины знают об этой хитрости женщин, одеваются как садху и идут тоже вместо полуночного. И те, и другие знают об этом обмане, но делают, потому что обман приятный. Вот сейчас мы весь раскрыли смысл. Почему мы принимаем обман? А он приятный. Ваша истина горькая, а обман приятный. Вот видите как. Может быть, я так и проживу на приятных каких-то вещах, на комфортах. Да и все. Зачем мне какая-то горькая истина? Мораль, знаете, угрызение совести, чувство вины, раскаяние, покаяние. Нет, нет, я современный человек. Вот есть вагон люкс. В вагоне люкс очень приятно ехать, я знаю. Есть общий вагон, даже не плацкарт. Особенно индийский общий вагон. Это, знаете, можно целую лекцию дать, что такое индийский общий вагон. Я не шучу нисколько. Я думаю, что в один индийский вагон может поместиться весь этот зал. Может быть, чуть-чуть больше даже. Нет, нет, 2-3 зала. Я вспомнил очередь в один вагон просто. Я не мог поверить, что люди стоят в один вагон. Но это был общий вагон, там нет ни мест, ничего. Вот сколько набьется, самый дешевый клад. И люди в окна, туда, вот если там уже все забито, наглую туда проникают, сверху ложатся, по-всякому. Ну, то есть допускается там все в общих вагонах. Они такие металлические, без стекол, без окон и без двери. Двери не закрываются. Поэтому можно там прям в висячем положении, как угодно. Вот представьте, два вагона у вас на выбор в жизни. Люкс. Но люкс не идет по назначению. И общий, но он идет по назначению. Что выбираем? Подумайте хорошо. Люкс. Очень хорошо будет. Кондиционер. Мягкая кушетка. Там проводники, официанты. Все уже оплачено. Будут обслуживать вас. Обеды бесплатные. Все, пожалуйста. Но он не идет, вообще никуда не идет. А есть общий кошмар. Но он идет, куда надо. И что, в нашей жизни получается, как у Корнея Чуковского. Он еще поспал немножко. Снова выглянул в окошко, с платформы говорят, это город Ленинград. Странно, подумал, я же в Ленинграде уже не сел. Он еще поспал немножко. Снова выглянул в окошко. А с платформы говорит, город Ленинград. Мы пытаемся, мы ждем как бы счастья. Мы что-то делаем, ждем счастья. А никуда жизнь не едет, все то же самое. Все то же самое, все то же самое, все то же самое. И знаете, вот пока еще есть вера, человек еще, ну, справляется с этим. Но как-то справляется с этой жизнью, так сказать. Но когда эта вера рушится, он уже не справляется. Он на самом деле чувствует, что это больно. Мучительно вот здесь, в этом месте больно. Не просто вот какая-то ошибка, а просто мучительная боль проникает. Потому что бесцельно прожитая жизнь для человека, это мучительно больно, говорится. Это разбитое сердце, это разбитая семья, это разбитые династии. Это суицидальное умонастроение. У человека должен быть смысл. Обратите внимание, ведь мы же даже одеваемся для кого-то, с каким-то смыслом. Мы не можем жить сами по себе для себя и быть счастливы. Для кого-то одеться совсем другое дело, чем для себя. Для кого-то работать, для кого-то трудиться. Мы хотим любви. Для кого-то это делать, чтобы кто-то оценил, чтобы этот принял. Чтобы наша любовь росла таким образом. Чтобы мы восхищались друг другом больше и больше. Чтобы мы стали великими, могущественными. Мы же этого хотим все. Но он еще поспал немножко. Сомневающийся, ожидающий перемен. Знаете? Теория вероятности работает же. Ну вот он еще поспит немножко. Снова выглянет в окошко. Ну как теория вероятности? Не сработала? Нет? Нет, еще не сработала. Спи еще. Наша жизнь подобна сну, говорит. Сон мы забываем. Этот день мы тоже забываем. В чем разница? Сон проходит, и день тоже проходит. В чем разница? Остаются только впечатления, дневные или ночные. И, конечно, кто скажет, ну, я не помню, я не знаю, я не понимаю. Память, 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 память. Потрясающая вещь. Наука должна разобраться с этим скоро. С памятью. Глубинная память есть у нас. Одна женщина писала мне письмо. Ее дочь 5 лет рассказала ей со слезами на глазах, сильно плакала. как она была в ее утробе, как она родилась. Со всеми подробностями, которые знала только мать. И стала говорить о прошлой жизни также. И мать поверила в ее слова, потому что все, что она сказала о ее внутриутробном периоде последнем, и как она рождалась, эти подробности знала только мать. Ребенок помнил это все. Хорошо. Но мы не помним, что там было в утробе матери. Никто не помнит, да и вообще не думает об этом. Потом мы родились, что-то вроде помним, но почти ничего. Какие-то смутные образы были. Ну хорошо, если я спрошу, а что было 8 лет назад в это же самое время? Я вообще не понимаю, о чем спрашиваете, я не помню ничего. Ну хорошо, 3 года назад это время. Не помню. Ну хорошо, 1,5 месяца назад в это самое время. Ну нужно напрячься, почти до календаря посмотреть. Не помню. Ну хорошо, 3 дня назад что вы делали в этой жизни? Ну, сразу не ответьте, ну, можете сказать. Мы ничего не помним. А где же жизнь? А что остается-то вообще? Непонятно вообще, что происходит. Это называется, на самом деле, иллюзия, майя. Мы подвержены иллюзии. А в реальности такой ответ из Пуран. Лучше одно мгновение прожить в полном сознании, потому что его запомните навечно. Вы никогда не забудете это все. И с этого начинается совершенство, когда вы проживаете в полном сознании, чем прожить жизнь подобно дереву 1000 лет. Неосознанно, неосмысленно. Неосмысленно означает рефлекторно. Я могу жить рефлекторно. Почему нет? Как инстинктивно. Не знаю, зачем, что и почему, но жить-то я не могу. Животное живет, не знаю в абсолютной истине. Я так могу тоже жить, как животное. Вот биология, эксперимент, опыт показывает, что такое рефлекс. Лягушка без головы на зажиме. И тельце лягушки висит, сердце бьется. Собственно, функционируют все остальные системы, но мозга нет. Вы берете пинцетик или немножко соляной кислоты, раздражаете лапку, оп, смотрите. Она реагирует, что это такое? Рефлекс, они говорят. Вот видите, рефлекс. Не нужно здесь разум какой-то вот организованной материи. Реагирует. И вот человек живет, потом раз, женился. Живет дальше, раз, развелся. И он не понимает, как, почему, что происходит. Нерефлекторно, неосознанно, неосмысленная жизнь. Об этом речь. Это называется иллюзия. Жизнь в иллюзии. Есть другое утверждение. Биологически мы, животные, одинаковы. Биология та же самая. В чем разница? Разница в том, что у животных нет избыточного разума. Их разум полностью украден этой природой тела. Еда, сон, совокупление, оборона. Животное больше ничего не знает. Если спросите, а почему так животного? Не поймет ничего. Даже вопрос не поймет. Как, почему? Почему я ем? Что за глупый вопрос вообще? Ем, потому что хочу есть все. Ну, а почему ты совокупляешься? Зачем? Да не зачем. Просто совокупляюсь, да и все. Ну, желание у меня просто есть. А я не знаю, зачем. Да и нужно спрашивать об этом. Ну, что за жизнь такая? А зачем ты спишь? Вот представь себе, планета Земля поворачивается от Солнца, и миллиарды людей сознание теряют. С раскрытым ртом лежат, и слюна течет, знаете, что с ними происходит? Что-то. Спят, называются. А зачем? Ну как, ну устают, вот сон нужен. А почему так устроено? Не знаю. Я просто подчиняюсь этому. А мне кажется, что я управляю миром, я сплю, я ем, когда захочу, когда совокупляюсь. Нет, нет, меня заставляет природа это делать, и я даже не понимаю, зачем это делается. Так вот, у человека есть вот этот избыточный разум, не занятый едой, сном и совокуплением обороны. Интересная штука. Есть пословица на английском. Разум есть Бог, отрасляется разум. Потому что мы не можем разум получить от себя самого. Он приходит как озарение свыше, говорится, как откровение разума приходит, как талант. Мы не можем себе создать талант, допустим, или себе собственную красоту. Это приходит откуда-то из другого источника. И вот разум описывается, разум это Бог. Это божественное что-то. И, а о чем я до этого говорил? Кто-то слушает лекцию? Следит? А? избыточный разум, правильно? Это у меня с дороги просто. Это поправится. Уже завтра будет лучше. Избыточный разум. Избыточный разум – это интересная штука. Божественная вещь. Потому что я не знаю ответов на эти вопросы. Понятия не имею. Истина, не истина, вселенная, не вселенная, человек, не человек. Не знаю, я не знаю. Я просто вижу, ну не знаю, хорошо. Но я использую этот разум, и смотрите, и разум этот может спросить о том, чего я не знаю. Он может сказать, иди туда, не знаю куда, и найди то, не знаю что. Это человеческий избыточный разум, не занятый вот этой телесной деятельностью. Он как бы смотрит со стороны на свою жизнь и думает, почему жизнь такая именно? Он не занят, видите, он свободен в этом плане. Почему жизнь именно такая? Видели хоть одну собаку в Чите, чтобы она сидела ногу и думала, что за собачья жизнь? Почему так? Интересно, что биологическая природа настолько сильна, что когда у нас все приятно и хорошо, и сытно, и тепло, бабушка так говорила, моя, что главное в жизни сытно и тепло, она говорит, иди поваром. Ну, она, понять можно, войну прошла, голод прошла, там, Сибирь, о, ужасы. Она рассказывала, просто мы все плакали. Какие ужасы достались и трудности вот моей бабушки. Она думала, ну, мало ли что-то, если война и голод снова, то куда, поваром иди. Сытно и тепло. И вот когда сытно и тепло, вы не спрашиваете, а почему так сытно и тепло, зачем? Правда же? Когда вас любят, вы тоже не спрашиваете, а зачем ты меня любишь? Вопросом языка, потому что это принимается автоматически, но когда приходят страдания, ты мы спрашиваем, а почему? Ну а за что? Вот вопрос возникает, видите, когда у человека, вот этот разум включается, он против страданий. Вот для чего разум. Он должен победить страдания, избавиться от них. Вот наша задача в чем. Это и есть наука. То есть главная как бы, цель, смысл науки – избавить людей от страданий. Сначала нужно их уменьшить, отрегулировать, а потом полностью избавить. Об этом мы поговорим. Возможно ли это? Как это сделать? Страдания, страдания, страдания. Вы идете по улице вечером домой, с работы, может быть, и натыкаетесь на ветку, острую ветку, и раните себе щеку. Хорошая царапина здесь под глазом. Думаю, ну, слава Богу, что не под глазом еще. И вы еще счастливы, правда, что не в глаз. Приходите домой, ваша жена встречает, говорит, а что у тебя там на щеке? Что случилось? Где здесь? А, ну, наткнулся на ветку в темноте. Ну и все. Теперь здесь другая ситуация. И вы идете с работы домой, навстречу человек, ваш враг идет. С прутом в руке. Прием по щеке. Боль такая же, может быть, даже меньше, я не знаю. Но вы этого не забудете никогда. Даже когда умираю, будет сказать, я тебя достану после смерти, там, на том свете найду. За ту обиду. Смотрите, где же страдания? Когда мы страдаем? Да, когда нет любви, мы страдаем. Когда жизнь поворачивается к нам другой стороной, обвинительной стороной, или ненавистной стороной, или жестокой стороной, вот тогда мы страдаем. Но когда все происходит справедливо, мы не думаем, что это страдание. Это можно все пережить, оказывается. С милым раем в шалаше. Оказывается, да, и так говорится в Гите. Матрас паршал стукаун тияши тошна сукка дука да ага мапайна нидям стам стетикшасу брата. Говорится, что эти проявления счастья и несчастья как проявления сезонов года. Они чередуются как зима и лето. Вы не можете с этим ничего сделать. Это просто циклы. Не думать, что вот сейчас вот несчастье пройдет, и все будем счастливы потом. Да это чередуется, вечный цикл. И они возникают, эти счастья и несчастья, из чувственного восприятия. Вот, смотрите, какая странная иллюзия. Летом сейчас жарко, и вода прохладная в реке, очень приятно. Но зимой та же самая вода ужасно приносит страдания. Почему? Чувство так устроено. Вода не является источником ни страдания, ни счастья. Это просто вода. Но мы воспринимаем летом как приятное счастье, а зимой как страдание, несчастье. Это чувственное восприятие. Дайте вам другие органы чувств, и вы по-другому все оцените. Рыба плавает в той воде зимой и не испытывает проблем. У нее другие понятия счастья, несчастья, другие чувства. То есть это понятие иллюзорно. На самом деле это никакого счастья, несчастья. Это наше восприятие чувств. там стетишаса барата, и научись их выдерживать так, что тебя это не тревожило, что ты этого даже не замечал. Знаете, йога что такое? Вы не замечаете страдания просто. Вот их прокалывают там, они могут отвлекать внимание, йога. О чем-то они думают другом, только поглощены, что не замечают. Вы скажете, а как это в жизни? Ну, а все великие люди были такими. Все великие люди, никто иной, как йоги. Допустим, Эйнштейн. Кто это такой? Это йог высокого уровня. Вот послушайте историю о нем, небольшую. Он шел с работы на обед домой. И навстречу попался ему друг. Разговорились на полчаса. Полчаса они проговорили о чем-то увлеченно, как ученые. А затем Эйнштейн сказал, пожалуйста, напомни, куда я шел? С работы домой или из дома на работу? Потому что если я иду с работы домой, я еще не поел. А если из дома на работу, то уже пообедал. Скажи, куда я шел? Это был Эйнштейн. Леонардо, биограф пишет, да Винчи, пишет «Тайную вечерю». Больше недели, я не знаю, там больше 10 дней, я думаю, насколько я помню. Он находится в трансе, не спит и не ест, забыл об этом. Что за состояние такое? Творчество, какие-то другие есть сферы энергии, входя в которые человек не испытывает здесь серьезных проблем. Но если погружается полностью, как в смысл жизни, он невозможно находиться там, просто невозможно. И правда невозможно. Вот давайте проэкспериментируем. Посидите полгода в одиночной камере. Невозможно же даже представить. Смотрите, самые большие страдания, когда я остаюсь наедине с собой. Хуже всего быть наедине с собой, оказывается. Я не являюсь источником счастья сам для себя. Видите, я ищу поэтому вокруг. Кто мне принесет счастье? Это развлечение, это женщина, этот мужчина, эти друзья, эта квартира. Я вот ищу, там в поиске нахожусь. Но если взять меня самого, я не имею счастья, нет у меня его. Я страдаю в одиночестве. Либо какой-то ерундой занимаюсь. Сейчас люди все время без телевизора, интернета жить уже не могут. Мания. Множество каналов и полная бессмыслица. Они просто крутят. И думают, что они что-то понимают в жизни. Все видели по телевизору. Вы не проживете это по телевизору. Это невозможно. Это иллюзия. Кинематограф – это тоже иллюзия. Он не пробуждает глубинной энергии в человеке. Никогда. Хотя я думаю, что искусство может достичь такого уровня, что через кино можно какие-то вещи доносить людям возвышенные, безусловно. Итак, иллюзия – это наше другое несовершенство. Третье. Мы подвержены склонны обманывать. Обман. И четвертое. Чувства несовершенны. Органы чувств несовершенны наши. Органы чувств. Зрение, обоняние, слух, вкус, касание. Пять коней на этой колеснице. Органы чувств, как кони, вожжи. Это ум, разум, возница, душа, седок. И впереди кони в нашей жизни. Органы чувств впереди. Мы смотрим, вдыхаем, касаемся, пробуем на вкус, так познаем все. Вот с этого начинается наша жизнь. Что мы смотрим, что мы пробуем, куда мы смотрим. Какое направление выбираем, куда смотреть. А от этого зависит наша вся судьба дальнейшая. Поэтому в культуре людей что? Пытаемся возвысить наши чувства, чтобы мы смотрели в хорошую сторону. Чтобы не смотрели там, где пошлость, там, где грубость, там, где ненависть, а смотрели в другую сторону. Но жизнь заставляет смотреть именно в плохую сторону, потому что она всегда мешает нам. Мы хотим с ней разобраться, этой плохой стороной, прежде чем начать счастливую жизнь. Правда? Это обман. Однажды я приехал в Караганду. Это было в 90-х годах. Лекция была в университете. Было много студентов. Меня пригласили туда. И очень хорошо встретили, замечательно. Цветы, там были вопросы, цветы. И даже подарили целый комплект книг мне. Я пришел с этими книгами домой. В Караганде я был, может быть, 2-3 дня. И поинтересовался, что же в этих книгах? Это были 90-е годы, перестройка. И появились вот такие вот книги, которые описывали ту правду. И книги были о Карлаге. Карлаг — это Караганда, это лагеря. где людей ссылали, там их расстреливали. И вот, вот эти книги описывали, как это все было там, в этих карлаге, что творилось. Вы знаете, что во время перестройки это все можно было читать, можно было все узнать. И вот эти книги мне и подарили. Я думаю, интересно, это же все правда, это же факты. Но что ж там было? Ну-ка, что меня обучали вот марксистско-ленинской философии. Мы прославляли коммунистов всегда и партию. Мы любили их, мы верили в них. А теперь что пишут? Я открываю, читаю, глазам своим не верю. Но это просто факты, это правда. Ужасы какие-то просто. Да я думаю, неужели их правда? Но все напечатано. Я читаю дальше, я читаю уже час, прошел уже полтора, я читаю, не могу оторваться просто. Да неужто с людьми такое можно было творить вообще? Какие бы они ни были даже. И я читаю и чувствую, что внутри у меня возникает ненависть, желание отомстить, взять оружие, убить какого-то негодяя найти, понимаете? Ну и поскольку я занимаюсь йогой, я сразу поймал себя на этом, думаю, смотрите, зло меня проникает. Раздражение, гнев проникают. Еще чуть-чуть, я стану точно таким же, как написано там. Злом против зла. Я тоже стану злой. И меня сдерживала только одна мысль. Но это же правда, читай. Я подумал, нет, 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 есть другая правда. Они идут параллельно, не соприкасаются. Я должен выбрать, какую правду я должен, по какой правде жить. Вот очень важно. Что же, какая же правда для меня важна на самом деле? Какую выбрать? Видите, Староспути, знаете, он у указательного камня, и три направления дается. Выбирай, разный результат, ты выбираешь. Твоя жизнь. Так нельзя, конечно. Сначала надо дать образование человеку, прежде чем он выбирать его. Дать образование. Что такое истина, что такое иллюзия, что такое зло, что такое добро, что такое материя, что такое дух, это все одна категория. Что такое истина? Что такое иллюзия? Нужно разобраться в этом, чтобы жить в этом мире и не запутаться. Запутывание означает вот шелкопряд. Он работает, 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 и оказывается в собственном коконе. Все. Называется карма бандана. Я сам себя связал, получается. Теперь я не знаю, как мне быть, что. Мне нужна помощь теперь какая-то. И каждому из нас нужна определенная помощь, какой-то совет, какие-то знания в семье или на работе, или, не знаю, в жизни, или в здоровье, или... Обман. Прежде чем мы начнем обманывать других, мы же не обманщики по натуре. По натуре мы честные люди все, по натуре. Мы обманщики по неведению, так скажем. Не ведают, что творят. Что это значит? Мы обманули себя. Мы заняли этот разум избыточный снова этой деятельностью. А что это значит? Птица живет в скворечнике на дереве. А я живу на пятом этаже своей квартиры. У нее там соломка и дети. А у меня там мебель, диваны и тоже дети. Она каждое утро вылетает из скворечника своего, чтобы что-то приносить туда и кормить своих детей. Я тоже каждое утро выбегаю на работу и то что-то приношу туда и тоже кормлю своих детей. Если кошка полезет в скворечник, птица будет клювом, когтями, крыльями отбиваться. Если ко мне какой-то вор пойдет, я тоже с топором иду навстречу. Видите? Я делаю то же самое, только применяю свой избыточный разум. Если у птицы просто клюв, у меня может быть ружье, изобретенное мной, разумом, человеческим, но принцип... Клювые когтей остаются. То же самое. И когда мы говорим о человеке, то это разные категории. Мы снизу вверх перечислим. Первая категория описана как Тару. Тару Кая. Кая означает подобный. Тару – дерево, растение. Есть люди сжатые, закомплексованные, полностью зависимые от системы, от устройства, и не могут посмотреть за пределы этого. Им трудно выразить свои чувства, проявить какие-то таланты. У них много комплексов. И поэтому они склонны принимать интоксикации, потому что очень трудно жить в таком состоянии, скованном внутри себя, страдания. Поэтому они принимают интоксикации и расковываются. Им нравится это не расковаться наконец. Вот теперь мне море по колено. Все можно теперь. Могу говорить, что хочу, и делать, что хочу. Так раскрываются, что другие говорят, лучше бы ты молчал, лучше бы ты вообще не приходил сюда. Это та рука. Создание дерева называется. Выше этого матсья кая. Матсья. Матсья это рыба. Подобной рыбе. Рыба, она просто плавает, и все, что плывет к ней навстречу, она хватает в рот. Вот так вот. Ее легко поймать на крючок, поэтому, конечно, рыба. Она просто берет все, что плохо лежит. Живет для того, чтобы брать. Но если что-то мимо проплывает ее рта в другой рот, она обижается. Она обижается, тут везет же дуракам. Собственно, обида – это главное состояние. Вот есть люди, которые в общество приходят и просто им внимание не уделили должное, они сидят обиженные целый вечер. И сейчас все люди так или иначе обижены на кого-то. На жизнь обижены, на судьбу обижены, на соседей обижены, на Америку могут быть обижены, на что угодно. Но все с какой-то обидой живут. Это сознание рыбы. Как говорит пословица, на обиженных воду возить нужно. Их нельзя жалеть. Сочувствовать обиде нельзя. Обида – это грех. Долго обижаться, говорится, постыдно. Обижайтесь на 5-10 минут, и хватит. Но человек может обидеться на всю жизнь. Вот это проблема. Это рыба называется. Человек – рыба. Выше этого активнее состояние пашу. Пашу кая. Пашу – это животное. Человек – животное. Он становится активным и даже агрессивным в борьбе за чувственные объекты наслаждения. То есть общается нормально, пока не появился объект, это нужно поделить. И тут начинается драка. Это пашу сознание, животное. У Тургенева есть такой рассказ о дружбе. Про двух собачек. Бобик пошел куда-то на программу, вернулся и Тузику сказал, что программа была о дружбе. Тузик, Бобик, давай дружить будем. Предложил дружбу. А что такое дружба? Спросил Тузик Бобика. Ну, дружба, когда вот я за тебя жизнь отдаю, а ты за меня жизнь можешь пожертвовать. Вот это дружба значит. Все, что угодно можно ради друга сделать. Ну, давай, конечно же, стали обниматься, клясться в дружбе. Тут вышел хозяин, бросил одну кость. То есть две собаки, одна кость. И они стали грызться. Порвали друг другу уши, лапы покусали, поделили какую-то кость, потом снова продолжили. Так, что там о дружбе дальше? Давай все-таки будем дружить. Но как только появляется объект, они не могут дружить. Как пословица? Ось, та ось, одна ось, но рыбка врозь. Мы сидим за одним столом, азартные игроки, но каждый думает только о своей выгоде, простите. Мы одно общество, но мы только о себе каждый думает. Это сознание пашу. И еще сильнее проявление это ракшас. Ракшас – это страшное слово очень. Если вы найдете такое слово, ракшас означает титан. Очень жестокое создание. Его главная цель – внушать страх своей силой и характером на других. Так он хочет управлять этими людьми, подавлять их, эксплуатировать людей. Ракшас буквально пожиратель людей. Он запугивает оружием, или силой, или словом, или тонкими психотронными способами, неважно. Но ее главная вещь – подчинить и страх навеять. Это ракшас. Эти четыре категории, говорится в Ведах, не являются цивилизованными человеческими существами. Еще человек здесь не проявлен. А что же такое человек? Глазами как бы истины. Это здесь его как бы биологическая природа совмещена с его разумом человеческим. И очень опасное сочетание разум и животная природа. Это опасно. А что же такое человек? Человек начинается с другой категории, с другого качества. Две вещи отличают человека от всех других форм жизни. Первое – это мудрость. И второе – это любовь. Доброта. Так можно писать. Вот это именно особенность человека. Вот эти качества никто не может дать миру, кроме человека. И распространить, утвердить в мире. Вот как бы его истинное предназначение человека. Мудрым и любящим быть. Все. И по этим двум критериям и оценивается возраст человека духовный, его уровень духовный. Насколько он любящий, настолько он совершенный. Насколько он мудрый, настолько он совершенный. Но никак, насколько он страх внушает, или насколько он агрессивно может отстоять свои позиции силой, или обмануть кого-то, или быть сжатым и думать, что это его духовное состояние особенное какое-то. Это иллюзия все. Итак, пока человек не достигает мудрости и любви широкой, он находится в самообмане, в иллюзии. И самообман означает, что он верит в это, и поэтому обучает и детей своих таким же вещам. Сказка, конечно, хороша. Мы сказки читаем детям, потому что вы дети не можете читать книги о том, как политики убивают друг друга, допустим, или другие вещи. Вы читаете им сказки, потому что именно сказки, добрые сказки воспитывают детей. Но приходит время откладывать и сказки, и говорить, теперь давай поговорим о настоящей жизни. Что в жизни по-настоящему все по-другому. Там есть обман, там есть сила. Ты должен тоже быть непростым и сильным, и уметь хитрить. Жизнь такая. Мы же так поступаем. То есть мы возвращаем человека с платформы мудрости, любви, которые даются в образах сказок, на платформу совершенно иную. Вот в эту жизнь мы воспитываем, вводим людей своих. Сознательно, потому что мы говорим, если ты будешь слабый, ты не выживешь, мы боимся за тебя. Ведь мы же напуганы ракшасами. Это страх говорит нам, готовь своего ребенка, он тоже должен бояться, иначе он погибнет. А он как раз ничего бояться не должен, чтобы не погибнуть. Он должен знания иметь. Как если вы знаете правила дорожного движения, вы же не боитесь поворотов и светофоров. Вы уверенно едете. Но если не знаете правила дорожного движения, вы будете бояться каждого поворота, вдруг выскочит кто-нибудь, мало ли что. То есть знание означает бесстрашие. И бесстрашие – это и есть следующий этап цивилизации человека. Добрый доброго не боится. То есть при определенном уровне добродетели страх уходит в обществе. Появляется другая атмосфера совсем в жизни. Доверие и любовь. Что это такое? Это семья. Об этом будем говорить завтра. Что же такое семья? Как она формируется? И зачем? Что это за явление? Ведь в природе, в биологической, нет никаких семей, браков. Кроме как у человека. Что за явление? Для чего? Это завтрашняя тема. Чувство несовершенно, это понятно. Это совершенно ясно. В этом зале, если сейчас выключить свет, мы ничего не увидим. Ну и что? Глаза у нас такие. Или якость лично включите, я ослепну, вас не увижу. Что за глаза такие? Много ли могу получить знаний при помощи глаз или касаний? Есть вещи, которые я вообще потрогать не могу. Я до Луны не дотянусь, до Солнца тоже. Вижу только какие-то вот далекие объекты. Остальное нужно додумывать. И все эти теории, знаете, большая проблема современной науки. Столько теорий. Науки практически нет, потому что все теории противоречат друг другу. Мы так и не знаем, что такое Луна и Солнце, что такое Земля. Вы знали об этом? Что современная наука, такая продвинутая в технологиях, не знает, как устроена планета Земля. Не знает, неизвестно. О Луне и говорить нечего. Они считают ее безжизненной планетой. Уран утверждает, что на каждой планете есть какая-то форма жизни. На каждой. Это их предназначение. Это не продукт это случайного взрыва. Ну хорошо, взрыв. Как они поняли, что это взрыв? Может быть, взрыв. Она расширяется, Вселенная. Вот какой-то центр есть, от которого она расширяется. И как будто какой-то взрыв произошел, верно же? Ну, очень похоже. Они вот так наблюдают, и вот такую гипотезу, вот предположение, взрыв. Только странный взрыв какой-то, знаете. В результате которого все так завертелось, закрутилось, и мы в конце концов в чите сидим в зале и разговариваем. О, какой взрыв потрясающий. Взорвите типографию какую-нибудь, и пусть в результате взрыва большой энциклопедический словарь появится, упадет с неба. Это пример очень далекий от истины, потому что словарь гораздо легче создать при помощи взрыва, чем одну живую клетку по сложности. Намного сложнее. Ученые решительно отказываются от этой теории, но объяснить не могут все-таки, что же за явление, потому что расширяется с какой-то точки. Ну смотрите, вот вы сажаете капусту в огороде. И давайте снимать ее рост. Сейчас так делают. Можно очень быстро показать, вот, за короткое время, если вот эту замедленную съемку использовать, да, вы увидите капусту. Взрыв, видите? Точный взрыв в капусту сразу. Не взрыв, а рост. Все растет в этом мире. Вселенная тоже. Рост. Из чего? Из семени. Так вот, что же такое семя этой Вселенной? Значит, в этом семени есть программа, которая проявляется в этом вот космическом пространстве, гигантском, грандиозном, и функционирует точно и слаженно. Ну, сделайте вот такую вот маленькую микросхему. Вот семечко морковки, вот как пылинку. Микросхемку сделайте, ученые. Посадите в землю, поливайте ее, и пусть вырастет ноутбук Toshiba. С ума сойти, такого невозможно сделать. А в природе именно так происходит. Но мы не удивляемся из-за иллюзии. Рыба, она не удивляется, что живет в воде. Она родилась в воде, живет в воде всю жизнь и умрет в воде. И она так и не узнает, что такое вода. Это несовершенство чувств. При этом человек гордится своими чувствами и умом. А животные, они превосходят человека. Мы часто проезжаем границы. Вот, Казахстан, Россия, если вы проезжаете границу поездом, обязательно вас будут проверять наркотики. Придет офицер какой-нибудь, откроет все купе, будет проходить с собакой. Офицер – человек образованный, дипломированный. У него есть звание. А у собаки этого ничего нет. Ни образования, ни диплома, ничего. Он собаку ведет, сам он не знает, образованный офицер, понятия не имеет, где наркотики. Он Тузика спрашивает: Тузик, где наркотики? Есть наркотики? Тузик говорит: здесь делать нечего, пойдем, тут наркотиков нет. И он за ним идет, видите? Собака превосходит его. Обоняние. Ученые, исследуя собачий нос, не знают его устройства. Не могут раскрыть секрет. Говорят, что еще 200 лет до собачьего носа мы растем. Науки. А собака пользуется им. И с ненаучными целями причем. Просто нюхает, где там кость валяется, где самка-самец бежит, вот и все. И понятно, что собака управляет именно ее нос. Когда они вот передвигаются, видно, что они вот как торпеды такие, нос выдвинут вперед, и так ровно бежит она. А потом так же ровно раз в другую сторону бежит. Запахи ее руководят. Нос. 200 единиц. Можете, вы не можете отказаться от этого, игнорировать это. Такое обоняние тонкое. При этом слабый разум. Собака. Если бы у человека было такое обоняние, что вы думаете было бы? С таким тонким разумом. Вы могли бы переносить все эти запахи в зале? Потому что от нас не только приятные запахи, но и 100 раз другие запахи будем чувствовать. При таком разуме это было бы мучительно иметь такое обоняние. Был рассказ о таком человеку, у которого было вот такое обостренное обоняние, он всегда закутывал свой нос. Невозможно войти никуда. Больше всего неприятных запахов. Приятных очень мало. В основном запахи ужасные вокруг. Но собака, поскольку у нее разум грубее, она не страдает в такой атмосфере. Видите, она устроена. Поэтому чем выше разум, тем проще чувства даются, восприятия. Не нужны на такие острые глаз, как у орла, или такой язык, как у коровы, или такой нос, как у собаки, или такие гениталии, как у обезьяны, или такой пищеварительный тракт, как у свиньи, который переваривает все, что угодно, и никаких заболеваний инфекционных не получает. И ученые, тем не менее, хотят создать вот для человека вот такие вещи, пересаживать ему половые железы обезьяны, кишечник свиньи, зубы собаки, которые никогда не гниют, глаз орла, вот такой монстр получается. Мускулы, как у тигра, еще не знаю, вот, то есть, вот биологическую природу. Мы что-то совершенствуем в жизни, учатся у животных, и думают, вот человека нужно сделать таким сильным. Но никто до сих пор не объяснил из ученых. Как этот человек, у которого даже шкуры нет нормальной, как он еще выжил в этой эволюции? Да, мы читали. Когда я в школе учился, я читал об этом целую книгу большую, как это из обезьяны человек появился. А дело было так, слушайте. Сидела обезьяна на ветке. Ну, понятно, там ест что-то там, фрукты какие-то собирает, сидит и думает. О чем думают обезьяны? О том, что тут нужно быть осторожной, кругом саблезубые. Саблезубые охотятся на этих обезьян. Когда она хоть и сидит и ест, но она думает всегда про этих саблезубых. И вот однажды, а саблезубы, они прыгают прямо на дерево, хватают обезьяну и съедают. Спасу никакого нет. На дереве спасаются, но пища-то внизу какая-то тоже есть. Вот нужно спускаться, а тут как раз тигр. И однажды одна обезьяна вот так вот сидела на ветке. И саблезубый прыгнул на нее. Она заметила, сделала рывок, упала с этой ветки, сломала ветку и вытянула инстинктивно руки вперед для защиты. Этой веткой убила саблезубого. Но так случилось, что ветка прям пронзила его пасть насквозь. Саблезубый упал. Замертво. Ну, по теории вероятности, такое могло бы случиться. Вот. Что обезьяна случайно могла убить тигра. Но после этого она задумалась. Вот в чем дело. Она глубоко задумалась и подумала. Так, что же случилось? Ветка. Давай вспомним. Я сидел на ветке. Прыгнул тигр. Ветка сломалась. И вот эта ветка сейчас у него в пасти. И поэтому он умер. Понятно. С тех пор обезьяна стала носить с собой палки. Вы верите во все это? Но с обезьяной кто-то может и поверит. Ну скажите, но обезьяна произошла откуда? От кого? Вы уж не помните? От медведя. Медведь от собаки. Собака от лисицы, там енот, там ящерица. Ящерица идет уже в воду, там рыба. А там инфузория, туфелька. И в конце концов сине-зеленая. И вот эта сине-зеленая решила стать человеком, понимаете? Потрясающая теория вообще. Вот как разумные люди поверили во все это? Что программа уже в сине-зеленой была заложена. Но это же не ее программа, а в нее была заложена какая-то программа. И в нас тоже заложена какая-то программа. Хотите, не хотите, вы родитесь, вырастите, затем будете иметь какие-то отношения, детей, затем состаритесь, умрете. Программа? Разве нет? И мы всеми силами пытаемся изменить эту программу, чтобы не стариться и не умирать. Ничего не получается. А где эта программа заложена? Не догадаетесь. А когда догадаетесь, поймете, что невозможно отменить эту программу. Это подобно тому, как есть тюрьма. Человек попадает в тюрьму, и он может там изменить свою жизнь? Улучшить. Он скажет, ну тут камера не очень удобная, давайте ее улучшим. Давайте закажем мебель. Мы же тут работаем. Ну вот мы заработаем на мебель, поставим телевизор, потом гостей пригласим. В тюрьме никто не примет такую программу. Там другая программа. Невозможно. Вот-то в каком же мире мы живем? Какая тут программа? Какая у нас задача с вами? Давайте разберемся. Этот мир называется на санскрите поле кармической деятельности, так перевести можно. Поле кармической деятельности, то есть место работы. Помните Библию? Что в поте лица будешь зарабатывать себе хлеб насущный. То есть здесь работать приходится, чтобы что-то получить. Есть планеты выше Земли и ниже Земли. У них другое предназначение. Как, например, здесь есть тюрьма, это низшая планета. А есть какие-то зоны отдыха, наслаждения, это высшие планеты. Здесь, на планете Земля, тоже такие прообразы существуют. Где-то есть много наслаждения, а где-то очень много страданий. Почему? Средняя планета, говорится. Среди высших низшая, среди низших высшая Земля. Пху-лока называется. Пхуми. Мы живем на этом уровне. Это уровень свою задачу, имеете программу. Это то же самое, как вы идете на работу. И на работе вы не можете выпивать, развлекаться, друзей пригласить. Нет, вас уволят с работы. Вы должны выполнять задачу какую-то. А раз в год, да, дают отпускные, или с какой-то периодичностью, вы имеете право, мы можем поехать в зону отдыха, где мы не работаем. Там с друзьями просто наслаждаемся и тратим деньги. И как только деньги закончатся, куда мы идем? Снова на работу, видите? Зарабатываем. А если мы нарушаем какие-то законы на работе, воровство ли там, или что-то еще, нас наказывают, другую систему опускают. Есть система отдыха, система работы, система страданий, наказаний. Это устройство Вселенной. То есть планета Земля – это не райская планета, где мы должны наслаждаться. Делу время, потехе час. Здесь такие условия. Но на высших планетах описывают веды, там люди просто наслаждаются жизнью, потому что заработали очень хорошую карму. И там ее просто тратят. Имеют право. Нет греха, если вы наслаждаетесь там, в райских условиях. Это не грех. Здесь это деградация. Если живете ради наслаждения, человек падает, деградирует. Теряет нравственность, его эгоизм увеличивается и все остальное. Он живет вредоносно, если живет для себя здесь. И есть низшие планеты, куда попадают живые существа с очень тяжкими грехами, там много страданий. Как вот война, допустим, какая-то. Это же адские условия. Сидеть в окопах нужно, в жиже, под дождем, допустим, в шитом и все остальное. Знаете, это страшные вещи люди описывают, что в годы войны происходят эти концлагеря. Это адские условия. И человек попадает туда в соответствии с определенными законами. И вот мы хотим избавиться от этих вещей, потому что мы видим все эти примеры, мы выбираем лучшее. Вот зоны отдыха нам нужны. Нужно мир устроить так, чтобы было тепло, сытно, красиво, одеты, любили друг друга. Острова какие-то канарские, другие люди мечтают попасть туда, на яхтах, по островам, или купить себе целый остров. Вот-вот наша мечта такая. Именно вот эта мечта, вот это материальное желание вот этой мечты, и заставляют людей сражаться за эти места, потому что здесь их очень мало. Ведь мы же не хотим, чтобы все стали миллионерами. Мы хотим, чтобы я стал миллионером, один. Остальные не надо. Потому что если все будут миллионерами, ничего не изменится, все придется работать точно так же. Видите, мы хотим неравенства, чтобы наслаждаться жизнью особым образом, превосходя других людей. Почему так? Потому что эта планета зависти. Здесь преобладает качество зависти. На высших больше добродетели и самоотдачи. Туда попадают такие личности. И низшие планеты – это ненависть уже. Человека ненавистничество, туда идут живые существа. Изолируются от общения с цивилизованными людьми, ненавидит их. Он сознательно вредит им, поэтому изолируется в такие условия. И очищается наказанием, страданиями. И когда он начинает чувствовать, что просить сострадания и прощения, вот тогда он изменился. Снова возвращается в человеческое общество. Понял, что нельзя причинять боль никому другому. Это же просто. Если мне больно, значит, другому не нужно так делать. Если мне хорошо, надо с другими так же поступать. Но завистливые люди так не делают. Ему больно, а мне хорошо. Вот если у него все хорошо, мне плохо. А если у него все плохо, мне лучше. Провели эксперимент. Я видел его в записи, недавно мне ссылку прислали. Две обезьяны. Эксперимент заключается в том, что их кормят, а у них клетки разделенные. Ну, клетки, и они видят друг друга хорошо. Но отдельно живут. Рядышком. И ученые кормят их огурцами. Нарезали огурцы. Тут тарелочка, тут тарелочка. То есть для каждой. Это. Они видят все это. И протягивают огурчик. Обезьяне нравится. Она ест с удовольствием. Та тоже. Все, они так смотрят друг на друга, едят и счастливы. Огурцы. И так продолжается. Но в какой-то день приносят тарелку огурцов и тарелку винограда. То есть создают между ними неравенство. С огурцами не были согласны. Все было хорошо. Но тут виноград появился. И вот это дают огурец, она ест, а это и виноград. Это смотрит. Она съедает первый огурец, но ей снова огурец дают, а это снова виноград. Виноград вкуснее для обезьян. На третий раз, когда дают огурец, обезьяна берет и бросает в этого человека. Все. То, что было таким желанным, становится ненавистным, потому что у нее лучше есть. Как трудно избавиться от этой природы. Это природа животных. Природа биологического, как биологической природы. А наша природа еще разума, она другая, она понимает. С этим нужно как-то вот, это нужно что-то изменить в себе. Самому нужно изменить. Потому что главная проблема страданий заключается в том, что человек завидует другим. Поэтому ему плохо, 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 плохо. Не может быть плохо человеку, если он не завидует. Он будет всегда счастлив. Если он не завидует, у него много способностей проявится. Целительских, ясновидческих, творческих, философских, каких угодно, потому что это есть в сердце человека, но покрывается, когда завистью этот талант становится скрытый. Как? Моцарт и Сальери. Ну, Пушкин. Моцарт талантливый, композитор известный, все его слушают, восхищаются, а Сальери завистник. И что он думает, Сальери, смотрите. Я стану знаменитым музыкантом, если устраню Моцарта. Не при помощи таланта, а совсем по-другому мыслит. А таланта у него нет такого яркого. Но он думает, что он тоже талантливый такой же музыкант, как Моцарт, но просто вот его выбирают, а меня не выбирают. Он просто меня затмил, вот не мешает моей славе. В конце концов, он его яд ему подает. И Моцарт съедает яд, но говорит ему убийственные слова при этом, которые убивают Сальери, а не Моцарта. В беседе он говорит, что помните, он говорит, что злодейство, гений и злодейство несовместны. Вот такую фразу он сказал. Гений и злодейство несовместны. Если мы хотим стать великими людьми, на самом деле нужно стать такими людьми. Потому что мы мать и отец, мы должны быть для кого-то великими. Нужно избавиться от зависти, от сомнений, от невежества, от иллюзии, от обмана. А где истина? В сердце находится человек. Нигде не найдете больше, никогда. Один человек жил с женой в деревне, дом, дети, все. Все хорошо. Но вот знаете, ему же нужно увидеть мир, понять, что за мир. И он страдает, тоскует. У него предназначение, это мужчина. Он говорит своей жене: дорогая, понимаешь, пойми меня, пожалуйста, я мужчина. Вот ты женщина, для тебя семья это все. А я мужчина, мне нужно познать, что это за жизнь, кто я. Отпусти меня в путешествие. И жена была очень благочестивая. Она понимала мужа, сказала: конечно, дорогой. Отправляйся, путешествуй. И мы ждем тебя, возвращайся с этим знанием и мудростью к нам снова. И он благословен был с женой и пошел. И годами он путешествовал, чтобы мир посмотреть, найти эту истину. И однажды он остался на ночь в чистом поле, в степи. И когда уснул, он во сне перевернулся. Где были ноги там? Голова, где ноги? И по ошибке, с просонья, пошел в обратную сторону, свою путь стал держать. Через несколько лет он пришел в очень потрясающе удивительное место. В общем, похоже на его деревню. Но точь в точь. Бывает же такое. И даже нашел дом такой же, как он построил. Более того, из этого вышла женщина, очень похожая на его любимую жену. И у нее также такие же дети. Ему так там понравилось, что он там остался. Но всю жизнь тосковал о своей деревне, о своей жене, о своих детях. Мы ищем себя, на самом деле. У нас уже все есть для жизни. Ничего не надо. Мы себя потеряли. И поэтому веды говорят, мы не часть материального мира. В материи не найдете. Ищите в сознании. В глубине сознания. И тут Чатушватара Упанишад дает интересный пример. Мистический пример. Дерево. На дереве тело. Тело, как дерево здесь, пример. Сидят две птицы. Не одна, оказывается, здесь птица живет, а две птицы живут. Не только я, тут кто-то еще есть, кого я не замечаю сейчас. Истина заключается в том, что я руководим. Но руководят какие-то желания, какие-то энергии, а мне кажется, что я сам действую при этом. Ну, конечно же, сам. Понятно, что через час-полтора мы сами выйдем из этой комнаты. Сами, но это предопределено. Будущее предопределено. Мы все выйдем сейчас в эту дверь и через ту. Но мы сделаем это сами. Но мы под полным руководством. Мы сами, но идем по судьбе, которая нам предназначена. О чем мы сейчас только что говорили? Кто следит за лекцией? Да, две птицы на дереве, верно. И вот эта птица, которая находится вот в этом теле, я сам, я здесь живу. Вот мои чувства, мой мозг, мое тело, мой пол, моя национальность, мои документы, моя профессия, моя семья. Это я здесь нахожусь. Вот, расположен. А она вынуждена питаться плодами этого дерева. А у дерева разные плоды есть. И горькие, и сладкие. Как мы сказали, счастье и несчастье чередуются. И вот когда она клюет горький плод, она так страдает. И плачет. И когда же это кончится, говорит, помогите мне, пожалуйста. Как мне плохо, как я страдаю. Но он должен есть до конца этот плод своей кармы. То другая птица не ест этот плод. Она вообще эти плоды не ест. Она наблюдает, санкционирует, дозволяет. И она говорит, не печалься так, не страдай так. Потерпи. Этот плод временный, он скоро кончится. И на самом деле кончается так или иначе все. И второй плод сладкий. Повезло. Она ест трепетом, наслаждается, чувствует счастье, но очень беспокоится, потому что плод иссякает на глазах. И так страдает, так боится потерять его. Но эта птица говорит, не страдай так, не привязывайся. Он тоже временный. Не радуйся сильно в этом мире и не страдай в этом мире. Он временный. А что же мне делать, спрашивает птица. Посмотри на меня, говорит твоя птица. Я не ем ни то, ни другое. Ты можешь жить так же, как и я. Ты можешь жить совершенно по другим законам. Конечно, эти законы мы завтра будем обсуждать. Это же более будет конкретная тема. Что за такие законы нашей жизни, как отрегулировать свою материальную жизнь, здоровье, как духовную жизнь отрегулировать, как это вместе сделать, чтобы мы на самом деле чувствовали, что мы радостно живем и приближаемся к цели жизни. Эпоха сейчас такая. Эпоха такая, что мы должны знать цель и смысл конечной в жизни. Не нами поставленные, поймите, мы сотворенные существа. Не мы ставим эти цели. Цель исходит из нашей забытой природы, которую мы не помним, но кто-то знает об этом. Эта цель связана с этим знанием, со сверхсознанием. Человеку нужно знать свою пять истин, но об этом завтра. Сейчас я думаю, что моя жена выйдет на сцену и споет для вас баджан. Можно уже приносить сюда инструменты, ставить микрофон. А пока... Пока можно сосредоточиться на вопросах, потом будут вопросы, можно писать записки, передавать сюда. Или готовиться устно задать вопрос, как пожелаете. Я не вижу моей жены. Инструменты есть, жены нет. Она специально для вас готовила баджан медитативный. Нужна стойка для микрофона, пожалуйста. Это форма медитации. Собственно, вся культура прошлого, древнейшая культура, она была связана с медитацией. Музыка, танцы, изобразительное искусство, литература, все служило медитации, возвышению ума, сознания. То есть выбирается высшая правда таким образом, высшие реальности нужно постигать. Thank you.
Спасибо. Итак, пожалуйста, вопросы передавайте, у кого есть. Что? В чите нет вопросов? А вот вижу руку. У нас микрофон есть еще один? Да, тогда говорите громко. Хорошо, спасибо. Кажется, я понимаю ваш вопрос. Это вопрос о межрелигиозной вражде. Почему, в чем причина, что не только люди, которые в невежестве враждуют, но и высокопоставленные личности, также священнослужители могут враждебно относиться друг к другу? Хорошо, хорошо. Конечно же, есть ответ на этот вопрос, несомненно. Сейчас я отвечу конструктивно языком вед древней культуры. Есть три уровня духовных людей. Если человек становится на духовный путь, как правило, он проходит через три стадии. Снизу вверх. Понимаете, не сверху вниз, а снизу вверх. И первый уровень называется «канишха» на санскрите. Я напишу для тех, кому это интересно. Первый уровень «канишха» — это верующий человек. Или то, что мы называем религиозный человек. То есть он верит, но нет знаний. Это нет научного какого-то представления о душе, о сверхдуше, об этом мире, о времени, о деятельности. Нет представления такого. Нет ясной философии. Есть какое-то вероучение, какая-то идея веры, он верит в это. Вера – синоним желания. Например, не так давно Советский Союз, этот регион, Россия, был самый атеистический в мире регион. 80% атеизма было, приходилось на Советский Союз в то время. 80% атеизма всего мира. То есть это был оплот атеизма. А вдруг сейчас, через несколько десятков лет, смотрите, люди обращаются к вере, те же самые причем. Как так получилось? Руководят желания. Если религия не исполняет мои материальные желания, я отказываюсь от нее. И обращаюсь к науке, создаю науку на этом месте. Не веру, а науку. Но если наука тоже не исполняет эти желания, я снова обращаюсь к религии. Видите? То есть мной руководят материальные желания на этом месте. Я верю потому, что мне нужно исполнить мои материальные желания. Для этого пользуюсь верой. Если Бог не исполняет наши желания, зачем нам такой Бог? То есть это конечно называется уровень, материалист. Это религиозный человек, который еще не имеет знания ни о Боге, ни об устройстве этого мира, ни где он находится, ни кто он, ничего не знает, понятия не имеет. Выше этого находится Мадхьяма. Мадхьяма. Мадхьяма означает миротворец. То есть каништа, он не может жить в мире. Он исповедует только свою конфессию, только свою религию. Все остальные для него кажутся неистинными. Только в своем храме он видит Бога, больше нигде. Уже другие храмы, другие какие-то религии, он не знает, что Бог один. Он враждебно относится к этому. Завистливо или враждебно относится к этому. Это крестовые походы, это инквизиции, которые отрицали все, что не написано было в Священном Писании, все уничтожали просто. Очень жестокое такое проявление. Когда это происходит тогда, когда каништа приходит к власти, это становится очень таким жутким проявлением, чудовищным проявлением. Потому что очень жестоко расправляются с иноверцами. Мадхьяма означает миротворец. Он умеет жить в мире. Потому что знает, что Бог один, хотя разные. Есть культуры, разные языки, разные обрядовые системы, но цель одна у них у всех. Поэтому он дружит со всеми людьми искренне верующими. На всех смотрит одинаково. Потому что все мы из одного источника. Это Мадхьяма, середина. А что для него характерно? Он дружит с любыми духовными людьми, дружественно расположен в любой религии. Он любит Бога, цель его любовь к Богу. Он помогает людям невинным, которые еще не знают об этой культуре и науке духовной, как бы проповедует. И четвертый момент, избегает демонов, агрессоров, ракшасов. Он с ними не связывается, не оскверняется их настроением. Вот он миротворец таким образом, знает, как жить в мире. И есть третья категория, уттама. Уттама. Это уровень пророка. То есть таких людей не бывает. В обществе это исключение из правил. Люди могут достичь такого уровня при специальной подготовке, но такими не рождаются практически. Такого не бывает. На земном уровне не живут. Такой цивилизации нет. Это единицы приходят в тысячелетия, чтобы дать какие-то заповеди, возобновить их. Например, Иисус. Это категория уттама. Все пророки относятся к этой категории, такого уровня. И когда он проповедовал, Иисус, собиралось тысячи людей. По тем временам это было колоссальное событие. Микрофонов не было, залов не было таких. Он садился в лодку, отплывал от берега. И с лодки он говорил людям, по воде звук шел, люди слышали, расположились на берегу, тысячи людей могли слышать его голос. Вот такой был у него амфитеатр. Приходили послушать его первосвященники, знающие Писание хорошо. Что там за новый пророк? Потом же его распяли, так или иначе, эти первосвященники. Но они пришли посмотреть, что он говорит, о чем, почему столько зевак, столько людей, столько там вот сброду за ним ходит. Это были именно простые люди. И они удивлялись, а почему люди их слушают, его слушают? Ведь он говорит обычные вещи, которые говорим и мы из Писания. Те же заповеди. Прощай, прощены будете. Он ничего нового не говорит. Он говорит то, что написано. Почему же его слушают? А нас не слушают. Как вы думаете, почему? Потому что он уттама. Вне этого мира находился его сознание. Он говорил как бы сверху эти вещи. Возобновлял, оживлял эти заповеди. И люди снова становились на этот путь. Если человек вам будет говорить эти заповеди, не находясь на таком уровне, ничего не произойдет. Поэтому, говорится, получить знание нужно из верного источника. Это самое главное. В институте такого источника нет. В школе нет. Нет сейчас таких источников. Это совсем другой вид образования сейчас. Это образование, которое переносит информацию с чувством превосходства над другими. Педагог обучает с чувством превосходства. Учитель обучает с чувством превосходства. Родители обучают с чувством превосходства. Вот что такое современное образование. При этом, какую бы профессию человек ни получил, он ее использует сейчас только для одной цели, для личного благополучия. Прежде всего. Поэтому говорится, что сейчас одна профессия людей – это воровство и обман, а специализации много. По этой причине так говорится. И нужен пророк, чтобы людям объяснить эти простые вещи. Чтобы он сказал это сверху, как закон спустившийся. Чтобы люди это ощутили сердцем. Вот почему нужен уттама. Уттама – это основатель религий. Будда.
Гаутама Будда, Иисус Христос, пророк Мухаммед. Это все эта категория. Остальные последователи Дхамма, миротворцы, например, первые мусульмане, они были миротворцы последователи Мухаммеда. Это были самые заботливые люди. Даже когда они захватывали чужие земли, где религия пришла в упадок, они не разрушали их храмы и не входили в их храмы. Они недалеко строили свои храмы. Они никогда не нарушали покой общества. Это был закон, данный пророком. Мир установить. Это пример, что миротворцы следом идут. Но когда нет, но когда руководство принимают Канишха, ну тогда религия несет величайшее зло. Самое великое зло приносит именно религия. Самые-самые жестокие проявления в области религиозной вражды происходят. Самые жуткие проявления. Инквизиция — это один из примеров только. Средневековая. Так что вот эти три категории, не конфессии мы говорим, три уровня. Конфессия не важна. Религия одна на самом деле. И Бог один. И говорится, что Бог не принадлежит ни одной религии. Но все религии принадлежат Богу, то есть должны служить единому Богу, не каждый себе. Тогда мы сможем установить мир и понимание, что такое религия. Если еще какие-то религии дальше. Четыре основы религии существуют. Написано в Пуранах. Чистота, аскетизм, милосердие и правдивость. Вот это называется религия, остальное безбожие. Еще один стих есть. Меня пригласили на собрание, межрелигиозное собрание в Алма-Ате однажды. Я сначала отказывался, я знал, что там за атмосфера, люди могут так вот смотреть друг на друга немножко не по-доброму. Ну, разные конфессии вместе, знаете, что такое сложно. Я избегал таких встреч. Ну, там знакомая была одна женщина, говорит, мы хотим, чтобы все-таки был какой-то мир, понимание, приходите тоже, ну, присутствуйте, участвуйте, может быть, что-то улучшится. Ну, я просто пришел, все. Ладно. Но ничего нового не происходило. Каждый выходил на сцену, прославлял свою религию, утверждал. Ну, каждый курицу свою Володу хвалит. Хорошо. И дошла очередь до меня. Ну, что же я тут скажу? Сейчас я буду тоже выходить, веды будут тут доказывать их, так сказать, истинность. Какой толк это вообще? Вот. И пока я выходил, в голове всплыл стих из Бхагавата Пураны. Я подумал, сейчас я его просто процитирую, и все. Я поднялся на сцену и спросил, какая религия лучше? Сразу, прямо. Все аж вздрогнули, знаете, еще. Ну, такого выступления еще, такого фанатика еще не было. Ну, все фанатики, конечно, но это вообще... Сразу так заявил, понимаете, какая религия лучше. Я процитировал стих. Та религия лучше, которая желает блага абсолютно каждому живому существу. Вы знаете, зал аплодировал. Это Бхагавата Пурана было написано 5000 лет назад, когда не было этих религий еще вообще в помине. Вот это и есть религия. Желайте блага каждому живому существу, а не проклинайте всех живых существ, которые не так говорят и не так выглядят, не так молятся. Любите всех, все живое. Не просто все живое имеется. Не только человека. Это огромный смысл несет в себе это содержание. Вот к чему религия. Цель религии — это любовь к Богу и к ближнему. Две заповеди заменяют все 10, говорится. Есть 10 заповедей библейских. Иисус заменил 2 заповедями. Говорит, в них больше еще. Путь любви указал. И почему мы говорим о ведах также, почему мы также веды используем? Потому что в ведах подробно описывается путь любви. Очень подробно описывается путь любви, который указал Иисус. До Иисуса этот путь не был указан. Был закон. Строгий закон. И за нарушение закона били камнями до смерти. Вот так утверждались законы религии. А Иисус пришел и дал новое что-то, более высокое, что закон в сердце должен быть и любовь к ближнему к Богу. И теперь время пришло понять, что же это такое любовь к Богу. Вы можете любить того, кого не знаете? Нужно знать теперь, что же это такое, кто это такой, кого я должен любить вообще? Это личность? Это живое существо? Кто это? Бог, кто это такой вообще? Для кого-то это религия, а для кого-то это живое существо. Для меня религии не существует. В моем личном опыте я никогда не верил никакой религии. Я не воспитывался так. Я жил в атеистическом обществе. Учился в обычной школе, никогда о Боге не слышал и в церковь никогда не ходил, ни в никакие храмы. Нас научили, это опиум для народа, Бога нет. Но в разум я верил выше. как ученый больше, как философ. И сейчас я не вижу в себе ни капли религиозности, просто слепой веры. Я не принимаю слепую веру. Меня интересует духовная наука, знания, синтез науки и религии. Вот это я принимаю. А если каждый просто будет кричать, что Бог на моей стороне, мы никогда не поймем друг друга. Бог в сердце каждого находится. Вот в чем истина. В сердце каждого живого существа. Сарвасья чахам хригисла нивишта матат смритим дьяна пахановича. Стих об этом говорит древний. Что в сердце каждого живого существа находится сверхдуша. Две птицы на каждом теле. Вот это нужно познать. Вот и все. Для этого дается религия. Если религия не приводит к Богу, а это уже не религия. Это уже не религия. Это называется кайтава-дхарма, лживая религия. Пожалуйста, еще вопросы. И напоминайте мне о времени, когда заканчивать. А в чем высшее предназначение человека, как победить страх панический? Я дам короткий ответ. Потому что обучить этому нужно время, о чем вы спрашиваете. От страха освободиться нужно определенный метод и время. А, и высшее предназначение человека – это схожие вопросы. Страх и предназначение. Как только вы понимаете свое предназначение, вы избавляетесь от страха. Это связанные две вещи. И мы уже говорили, любовь к Богу означает, что вы избавляетесь от всех страхов. Смерти не существует, если вы обретаете духовное знание и любовь. Вы будете находиться, ваше сознание, в вечности. Смерть иллюзорна, подобно сну. Мы уже с вами умирали много раз, не беспокойтесь. Не что-то непривычное для нас. А обычно привычное дело. Но мы просто не помним. Как не помним утробы матери, не помним. Много чего не знаем, не помним. Но факт в том, что душа неразрушима. Завтра я объясню, почему я так думаю. Это не просто слепое утверждение. Это научный факт. И каждое писание, все писания мира подтверждают теорию реинкарнации. Даже Одиссея и Илиада. Везде это есть. Всегда это было. Душа не может умереть. Она где-то была и до нашего рождения в этом теле. И после смерти этого тела она продолжит свое существование. Зная это, вы не будете бояться. Но если вы не освободитесь от этих лишних привязанностей, чувства собственности, будете панически бояться жить в этом мире. Нам в этом мире ничего не принадлежит. Пользуйтесь всем. Семья, работа. Но не думайте, что это вам принадлежит. Будьте уравновешенными. Потому что когда я имею чувство собственности, вот тут и начинаются проблемы. Страхи, вражда. Кто самые жестокие люди? Кто стремится к выгоде? Отсюда жестокость исходит. За деньги они убивают друг друга легко, за большие деньги. Откуда еще эта тенденция убивать человека человеку? Наши люди любят, а они убивают, потому что выгода. И также страхи, различные виды страхов соответствуют различным видам греховной деятельности в прошлом. Смотря какой грех совершен в прошлом, соответствующий вид страха будет присутствовать у человека, тот или иной. И по мере очищения от этих прошлых поступков, страхи будут ослабевать. Сверхсвятые места. Вы сказали их три. Какие это места? Завтра скажу, сейчас не буду. Просто не могу так перечислить и все, знаете, как географически. Об этом это отдельный разговор. Вообще святые места. Это вообще, наверное, отдельная лекция должна была быть. Где находится программа, которая управляет судьбой человека, которую мы пытаемся, но не можем изменить? Программа? Программа находится в наших качествах, характере, гуна-карма называется, и в нашей деятельности. В этом программа уже. Вот эту программу нужно изменить. Качество, характер, деятельность нужно изменить, если вы хотите изменить судьбу. Я и есть та самая программа. Если я совершил поступок какой-то, он во мне отложится как определенный тип качества. Повседневные дела не так заметны. Но если вы что-то тяжкое совершите или очень хорошее, это сильно изменит вас. Мощно изменит вас. И так меняется судьба таким образом.
Я должен себя изменить для этого. Ну вот один человек пошел на рынок. В Чите как раз-то и было, по-моему. Ну да. Жена послала его. Дала ему деньги, сумку, иди принеси овощей. Он пошел искать овощи. Прилавок нашел, овощи нашел. За прилавком смерть стоит. Она посмотрела на человека и мило улыбнулась.
Так перепугался, он бросил все это. Забыл про все на свете, убежал домой. И говорит, жена, я тут ни секунды не могу оставаться, я срочно уезжаю к брату. В Улан-Удэ. И просто раз и ушел, и сбежал. Жена подумала, что за шок, что за страх, откуда? Пошла разбираться на рынок. Увидела вот брошенная сумка, деньги его, вот прилавок. Вот. А, так это ты напугала моего мужа? Смерть не улыбалась женщине, не смотрела на нее. Говорит, простите, я не хотела пугать никого. Я просто удивилась. Что он здесь делает в Чите, если завтра его жду брата в Улан-Удэ? Судьба — это то, куда мы идем сами. Почему? А мне нравится туда идти. Вот это вот нравится, этот вкус. Если я изменю, изменится судьба. А? Сложная задача. А вкусы, говорит, не спорят, их невозможно изменить. Вот возможно возвысить свой вкус и возвысить свою судьбу. Да. Это наука. В Гите говорится, что человек, испытав высший вкус, оставит низший вкус сам. Вот что нам не хватает. Поэтому мы боремся с курением, боремся с алкоголизмом, боремся с наркоманией. А нужно просто высший вкус человеку дать. Он все это просто оставит легко. Вы думаете, у меня не было каких-то дурных привычек раньше? Полно. Пока я не получил какой-то более высокий вкус, я просто забыл про эти вещи. Вот что нам необходимо. Здесь не нужно какого-то особого могущества. Нужно просто верное направление выбрать. И каждый человек способен пройти этим путем до конца. Где же эти места на земле, в которые исполняются истинные желания? Ну, ладно, я пару слов скажу только для Читы, хорошо? Никому не рассказывайте об этом. Есть тиртхи, есть святые места, есть дхамы. Вот это слово запомните, дхама. Это не просто святое место, не просто явление какого-то святого тиртха. Это проекция духовного мира существует. Их единицы. Ну, строго говоря, их всего одно такое место существует. Но и проекция на Земле три. Но одно это место на самом деле. Ну, как, например, в любой стране есть посольство. Здесь не Америка, но, может быть, тут и американское посольство. И это считается территорией Америки. И также, это не духовный мир, это обычная земная планета, но здесь есть проекция и посольство духовного мира. Вот это нужно, это называется дхама. Не просто святое место, это проекция. Что назвать, как называется это место? Хорошо, летите в Дели. Только я предупреждаю, просто купив туда билет, нельзя попасть так просто. Географически недостаточно, нужно, чтобы вошел туда ум. Поэтому без проводника туда ехать нельзя туристам. Пожалуйста, не езжайте туристами без проводника. Лучше, хуже может быть. То есть нужны проводники, нужна готовность прийти туда. Кто знает устройство дхамы? Потому что это совсем другое устройство. Если вы проведете в дхаме 3 дня, у вас жизнь изменится коренным образом за 3 дня эти. Но если с проводником. Я приезжаю туда каждые полгода. Уже на протяжении многих лет. Я кое-что в этом знаю, об этих законах. Приезжайте в Дели. Садитесь на такси и 3 часа по главной трассе, которая идет в Тадж-Махал, в Агру. Не доезжая Агры, где-то 50 километров, будет налево поворот, называется Вриндаван, деревня обычная. Вот туда езжайте. Вриндаван Тхама называется. Потому что высшая планета, духовный мир называется Вриндаван тоже. Галока Вриндавана, так и называется. Это проекция того мира. Там вы увидите, ну, то, что увидите, сами должны увидеть. Как очистить сердце от зависти? Хороший вопрос у вас. Сердце от зависти, да, надо очистить.
Две вещи нужны. Первое – это личное сильное желание. И второе – помощь от того, кто уже очищен достаточно. Или полностью очищен от зависти. Или уже в достаточной степени очищен от зависти. Это невозможно сделать самому одному человеку. Так же, как лечиться. Вы хотите сделать операцию на сердце себе? Да, вы должны решиться, но и найти также врача нужно для этого. Даже если вы сам опытный врач, вы себе на сердце операцию не сделаете. Вы все должны довериться врачу. Также здесь зависть – это вот операция на сердце должна быть. Поэтому первое – это наше желание, решимость. И второе – это нужно принять помощь квалифицированного человека. Тот, кто именно имеет любовь божественную. Можно исцелиться. Технически говоря так. Зависть можно устранить путем служения тому, кому завидуешь. Вы скажете, ну ничего себе. Я вообще убить готов, но служить ему еще. Невозможно, нет, нет, нет. Это я не могу сделать. Тогда, говорится, служите Богу. А так глаза закрывайте вот так и говорите. Всем желаю счастья. Только не открывайте глаза. Если кого-то увидите, кто вам не нужен, не сможете такое сказать. Вот с этого хотя бы начать. Уже будем избавляться постепенно от каких-то плохих вещей. Видите, нам трудно пожелать хорошее всем подряд. А себе желаем. Себе все заповеди исполняем. Не лги себе, не обманывай. Меня нельзя обманывать, меня нельзя убивать. Не прелюбодействуй передо мной. Не завидуй мне. Видите, к себе я применяю все эти вещи. 100%, потому что это законы семьи, дорогие мои. Это не просто библейские законы, это законы семьи, все заповеди. В семье эти заповеди должны работать. Религия – это семья. Если сейчас у нас 80% разводов в обществе, значит, у нас 20% религии примерно остается. Я думаю, меньше. Я думаю, всего несколько процентов остается религии. Потому что традиции семейные умерли. Сейчас в России их нет практически. Я встречался недавно с индийским послом. Я ему сказал, что в России к 80% подходит число количества разводов. Но оно плавающее, но к 80% уже повышается. И он переспросил, 8% говорит. Я говорю, нет, нет, не 8, 80. Он говорит, нет, вы ошибаетесь, такого не может быть. Потому что это означает? Означает, что цивилизации нет больше. В его понимании это так выглядело. Я говорю, нет, 80%, я не ошибся, это статистика, достоверно. Он говорит, ну это означает, что все кончено, что ли, у вас? Потому что основа всей цивилизации именно семья. А об этом сейчас никто не думает. Думают, деньги, деньги, деньги. А семья это ладно, развелся, женился, какая разница? Мое личное дело. Вот так мы все и разрушили. Личное дело у каждого из нас. А ведь мы все одна семья на самом деле. А ведь это очень трудно объяснить человеку. Очень сложно, что он завидует всем. Если семья живет только ради собственной славы и выгоды, это не семья, это змеиная нора, говорится, где яд только увеличивается, зависть завистливый. Мы должны заботиться, служить. Но это завтрашний разговор вообще. Реальность такова. Мы не можем предложить ничего другого, ничто другое не будет работать. Личный могущество и успех невозможны сейчас, потому что мы должны избавиться от зависти сначала. Когда мы избавляемся от зависти, все лучшие качества проявятся сами. Все это у нас есть. Есть все. Любовь, любви у нас полно в сердце к самому себе, правда? А вот учиться отдавать, вот это процесс, вот нужна наука, как это правильно делать, чтобы не расточать понапрасну сокровища. И вот это забыто. Поэтому люди боятся встать на бескорыстный путь. Что наука забыта. А это великая наука. Все, наши вопросы кончились на сегодня. Нет? А время? Еще есть? Кто-то руководит? Сколько? Еще есть немножко. Страх темноты. От какого поступка? Как избавиться? О чем задуматься? Страх темноты, он естественный. Естественный, когда вы живете в атмосфере недоверия. тогда можно только при свете быть уверенным. То есть вы чувствуете, что нужно контролировать все, тогда вы спокойны, верно же? А когда в темноте вы не можете все контролировать, вы боитесь, верно же? Вот-вот. Вот эта ваша позиция контроля вызывает страх темноты. Поймите одну вещь. Светло ли, темно ли? Вы не видящий, вы наблюдаемый. Вас видят. И успокоитесь сразу. Даже когда свет включен, вы не контролирующий, вы под контролем. Остаетесь. Эти силы поддерживают нас, и все время они разрушат это тело. В свое время, не беспокойтесь об этом, все уже предопределено. Чего боитесь? Это реальность, это реальность, таковы законы. Но поскольку я контролирующий себя чувствую, я боюсь темноты, потому что в темноте не могу контролировать окружающий мир. Я властный человек, но властный человек боится темноты. Когда я работал в пожарной охране в молодости, мне приходилось выходить на пожары опасные. Я помню свой первый выход в противогазе. Первый. Нужно пойти было в дым. Ну, дым опасен. Человек умирает в дыму за несколько минут. Там может быть сильная кислота, такие вот яды страшные. Может быть. Поэтому противогаз кислорода одевается. И вы идете в дым искать очаг огня и работать. И меня сразу предупредили, когда идешь в дым, старики сказали, когда идешь в дым, смотри, много несчастных случаев. Запоминай вдоль какой-то стены иди обязательно. И запоминай повороты. Считай повороты. Лево, право и сколько их, чтобы потом выйти. Вот это важно сказать. Я пошел в дым. Представьте себе. Вот руку протянуть, уже плохо видно все. Стена здесь, я помню, стена. Так, первый поворот. Хорошо. Иду дальше. Еще поворот. Так, два поворота запомнил. Еще поворот. Боже мой, постоянные повороты какие-то. Где же я? Какое-то огромное помещение, мне казалось. Гуляет так дым, знаете, так переносится. Тепло от этого огня где-то там полыхает. И я вот схожу вдоль какой-то стены. И не могу сориентироваться еще, где найти очаг огня. И тут слышу такие шаги уверенные. Кто-то вошел из опытных в это помещение, открыл окно, выбил просто. Дым вышел. Я ходил в одной комнате коммунальной квартиры вокруг шкафа. Вот так. Иллюзия. Туман невежества, облако анарт, говорится, облако недостатков, туман невежества. Все это у нас есть. Как только темнота, мы воображаем. И главное, что всегда мы чувствуем опасность в темноте. Но мы даже не можем контролировать молоко на плите. Какие мы контролирующие? Кто скажет, ну я проконтролирую, я встану и проконтролирую. Но тогда неизвестно, кто кого контролирует. Чего же вы боитесь? Смерть не придет раньше, чем предопределено. И так это иллюзорно от этого желания контролировать. Родители всегда боятся за детей, потому что они не слушают их, верно же, да? Вот это самая позиция. А где любовь и доверие? Значит, неправильно воспитываете детей. Вы не должны бояться. Страхом не воспитывают. Взращивать нужно, пробуждать нужно, не бояться, радоваться нужно. Их развитию, их росту, вместе радоваться, счастье должно быть. А мы боимся, потому что они непослушные мне, не подчиняются мне полностью, понимаете? Это же большая иллюзия, догма. Как воспитывать в себе то качество, которое поможет не ответить зло на зло и не впускать в себя негатив. Очень хорошие вопросы. Научитесь. Это свойство описано подобно лотосу. Лотос имеет подобное свойство, он не смачивается водой, ни грязной, ни чистой. Если даже в грязную воду опустить лотос, вода скатится, он становится чистым. Да, но сейчас нужно учиться этому. Как? Сейчас, скорее всего, мы делаем так. Мы что-то делаем и загрязняемся, верно же? Что потом нужно делать? Омываться. Вот сейчас это практикуйте. Омовение. Но каждое утро нужно омывать свой ум медитацией. Прежде чем мы обретем эту способность лотоса.
Не сразу. Сначала нужно омываться регулярно. Глубоко очиститься. Когда глубоко очистимся, у нас появится это свойство. Когда, если в огонь даже бросаете мусор, он не загрязняется, он сжигается, остается чистым. Вот такой будет ум у вас. Вот тогда вы придете такое качество. А сейчас нужно каждое утро очищать свой ум медитацией. Как мы омовение делаем по утрам, так и ум нужно тоже омывать.
Это завтрашняя тема. Я завтра расскажу более подробно об этих практиках, если хотите. Объясните, пожалуйста, слова молитвы. «Господи, укрепи мою любовь к себе, чтобы преобразились все мои отношения, начиная с отношений с самим собой». Хорошая молитва. Но вы хотите объяснить ее? Комментарий. Хорошо. Любите, уважайте себя. Что это имеется в виду? Соблюдайте все заповеди. Уважающий себя человек не позволит себе поступать плохо или мерзко. Понимаете, о чем речь идет? Вот оно, уважение к себе. Значит, уважение к себе в двух стремлениях выражается: к здоровому, чистому образу жизни и к познанию абсолютной истины. Это человек, уважающий свою жизнь и предназначение самого себя. Если мы начинаем грязные вещи принимать, или есть не то, или говорить не то, это неуважение к самому себе прежде всего. Потому что я получил человеческое тело не для этой цели. Не для драк, не для ссор. Вы сказали, что человек не может быть счастлив с самим собой. Как понять слова? Только став счастливым самим собой, истинное счастье для себя, можно стать истинно счастье для других. Я понял, кажется, вопрос. Мы говорили об обычном, обычном нашем существовании человеческом. Почему люди используют сейчас телевизионные эти программы, интернет и много всяких развлечений? Потому что наедине с собой трудно. Это общая характеристика. Здесь же говорится о другом, что вы должны научиться этому. Это верно. Что счастье именно внутри человека есть. Например, вот мы приводим пример из биологии. Мускусный олень. Он выделяет мускус из пупка по весне. Это ароматическое вещество, духи делают. Этот аромат попадает в нос оленю самому. И под влиянием этого аромата он носится по всему лесу в поисках, откуда этот запах. Он возбуждается, ищет, где. Он привлекается этим запахом. И когда видит оленуху, думает, вот в чем дело, вот оно. Но на самом деле побуждение исходит из него самого. Счастье — это моя природа, а я его ищу повсюду. Хорошо, ищите, нормально. Но тогда найдите того, с кем вам по пути. С кем вы познаете себя, а он познает себя с вами. Это великий путь. Это брак называется. Не сожительство, не секс, а брак. Вот для этой цели это существует. Это помощники два встречаются в этом плане. И у них есть свои задачи, семья и прочее. Завтра об этом как раз будем говорить. На этом мы должны закончить сегодня. Спасибо большое. Это завтра. Завтра мы будем.